3, 2, 1, полетели. Доброго времени суток, за бортом... Доброго времени суток, за бортом 14 сентября 2022 года и в вашем P3 эфире 427 выпуск подкаста «Питая пара». С учетом того, что я видел, сколько бутылочек притащил Андрюха, эта оговорочка неспроста. Да, их сильно больше, чем одна. Вот, мы сегодня расширенным составом. Михаил, здравствуйте. Андрюшенька, здравствуйте.
Всем привет.
Всем привет.
О, как. Мне Zoom говорит, что не могу свернуть окно Zoom во время записи конференции. Приколись.
Это я не знаю.
Сложно для меня. У меня тайловый оконный менеджер, у меня сворачивается все, что не должно даже сворачиваться.
Понятно.
Так всегда с теми, у кого Linux вместо операционной системы.
Так у меня все хорошо, да. Мне нравится.
Я не говорю, что это плохо. Вообще ни разу не качественно, нету никакой качественной оценки.
Я уже, кстати, задумался об установке пряхи куда-нибудь. Десктоп. Чтобы апдейты прилетали пореже.
Слушай, расскажите мне темному, там какие-нибудь старые дистрибутивы, типа Slackware, что-нибудь такое.
Slack вполне жива, да.
Вы же даже сами обсуждали ее на каком-то из выпусков недавно.
Да-да-да, она была
Slack. Месяц назад, что ли? Свежий релиз.
Побольше. Но был, да, в этом году был релиз Slack.
Понятно.
Все, Патрик бог, все как это.
Все по канону.
Да.
Окей.
Не, FreeBSD хочется.
Ну вот мне тоже хочется FreeBSD, хочется, знаешь, какого-то ренессанса уже в фряхе. И попробовать начать с это как его. Начни с себя, да. Пострадай, и, может быть, перехочется.
Ну, если бы вы знали, как я реально страдаю на этом современном маке, это какая-то беда вообще.
А что с ним не так?
С ним все.
Давай к нашей традиционной рубрике, как мы страдали эту неделю. Или да, даже две.
Не, на
две
самом нас. Деле я вот в отпуске, и меня тут посетила идея, не заняться ли мне радиолюбительством.
Нормальная история.
Ну вот да, что-то я прям подумал, может купить себе ресивер, там вот этого вот антенну метров на 16. В смысле не диапазона, а длины.
Ну я понял.
Компенсировать размеры, так сказать.
Ну, так у тебя частный дом, ты там можешь развернуть нормальную антенну, не привлекая внимания бабок к подъезду?
Так я у себя в Химарях могу развернуть, а дом этот все равно съемный, поэтому тут ничего нормально особо не развернешь. Нет, даже интернет не осиливает это сделать. Но какая-то вот идея того, чтобы купить какой-нибудь... Я посмотрел, короче, этот мир трансиверов современных. Они называются, вы не поверите... SDR, Software Defined Radio.
Мне кажется, я слышал про эту историю еще, когда там народ покупал ТВ-тюнеры, подключал их к комбу и пытался это слушать милицейскую волну. Ну, в смысле, не...
Да, так и есть. Там так и есть. Есть часть там, Android TV, где есть радио, и там очень много диапазонов. Ну, там все зависит от антенны, на самом деле. А так там разлочено много. Нет, а есть прям полноценные всякие штуки. Есть китайские за недорого, ну, то есть, типа, так, китайский ресивер, который говорят, что работает, стоит что-то в районе 45 тысяч рублей, который работает там, ну, во всех диапазонах, включая любительские, пиратские, ну, короче, прямо от, типа, 3 мегагерц, там, от 3,5 мегагерц до, там, 400, сколько-то там... Ну, граница LPD там 445, в зависимости от антенны. И там это все я посмотрел на YouTube какие-то ролики, там прикольно оцифровано. Много всяких там плюшек есть. Ну, то есть такого ты от там какой-нибудь классической IASU или там ICOM классического, ты не ожидаешь такого обилия там всяческого функционала.
Ну, 45 тысяч рублей все-таки и недешево. Ну, это там в зависимости от курса.
Не, это для понимания примерно такая же аналоговая современная радиостанция, ну, ресивер, как это, трансивер Ясо будет стоить там типа 5000 долларов, там 4000 долларов, если нет, новый брать.
45... Что-то на богатом.
45 тысяч, типа я, зная этот класс устройства, как мы их когда-то учились, хоть худо-бедно, но создавать, это достаточно дешево.
Не-не, это прям ультра дешево. Ну, то есть, если взять американский аналог, там есть Flex Radio Systems. Угу. Вот, у них самый дешевый такой вот SDR-ресивер. Он стоит типа 2500, 2300 без учета доставки долларов.
Угу. Что объяснимо тоже.
Да-да-да. Вот. А китайцы, я вот прям думаю, может прикупить. Тут такая прикольная коробочка. Ну, может купить антенну к ней, анализатор антенный и что-нибудь попробовать половить. Конечно же, я не уверен, что я хочу пойти в Роскомнадзоре получить позывной или там в надзоре по частотам. Да. Вот. А в свете этого я еще задался вопросом, как они ловят. Ну, собственно, есть очень... В общем, как выяснилось, например, запустить свою FM-радиостанцию, это, в общем, довольно недорого стоит сделать, пиратскую.
Вообще операцию в лицензии.
Ну, кроме лицензии, нет, если пиратскую, тебе не нужна лицензия. И я задался вопросом, как вообще можно поймать этих людей прекрасных.
И выяснилось, что все поймать, чтобы банально. Слушать или поймать, чтобы им...
Нет, поймать, чтобы узнать, кто вещает.
Да. Там же банально, оно как-то...
Триангуляция,
да.
Не, ну как триангуляция, у тебя же, смотри, тебе нужно... ну, то есть они реально делают вот этот вот комитет по контролю за частотами, у них реально там во всех городах России, там по всем точкам расставленные, направленные антенны. Там такая штука, похожая на грибочек. И вот они, когда ловят что-то в эфире, какое-то вещание, они это синхронизируют между разными антеннами, действительно, ну, по антенны сами... Ну, то есть, по сути, у тебя антенна состоит там из десятка антенн разнонаправленных. Они вычисляют, на какой антенне у тебя сигнал будет мощнее, соответственно, по, как это правильно, поляризация называют. Ну, короче, вот это вот поле вычисляют, что довольно просто сделать. Пересекают, действительно, и делают действительно триангуляцию, и дальше с довольно высокой точностью к тебе приходят уважаемые люди и начинают тебя всячески анально доминировать.
Тебе объясняют, куда тебе надо
заспать. И причем это действительно работает, да. И там типа в интернете много историй, что как бы этих людей действительно ловят и всячески наказывают, там отнимают оборудование, штрафуют, вот все вот это вот.
Обычная цивилизованная жизнь.
Слушай, по поводу радиохулиганства, ну не совсем радио, тут же была история, что товарищ назвал свою Wi-Fi-точку как-то вот очень провокационно. И попробуй найди Wi-Fi-точку в жилом доме, да, с названием.
Не, это, кстати, сложнее.
Ну, я и говорю, что как бы мелкое такое хулиганство подъездное.
Вот. Это сложнее, но вообще я посмотрел на эту индустрию, есть всякие прикольные вообще, именно если не говорить про передатчики, есть, появились всякие прикольные штуки, типа HackRF, которая тоже может поймать все, что угодно, там с дисплеем тебе покажет там диаграмму в виде водопадика. То есть ты можешь найти любое вещание. Ну, в зависимости от настройки и качества твоей антенны, тоже она там почти во всех диапазонах работает. И... А вот такие игрушки, они прям вообще недорого стоят.
Ну, потому что это просто по факту сканер частот. В нем нет ничего
ну, такого. Не, ну, это не это радиоприемник, по сути своей. Это,
ну, широкополосный радиоприемник, который сканирует частоты и слушает, если там в этой частоте что-то осмысленное.
Софтвари дефайнит радио. И, ну, блин, в детстве, когда мне нравилось слушать радио, я бы вообще за такой приемник бы душу продал.
Я так понимаю, что ты хочешь сидеть появился. Прямо в наушниках и подбирать морзяночкой ключи?
Ну, можно это, но вообще для пацанов уже давно автоматизацию для морзянки придумали. И поэтому там есть такой, типа, называется автоматический ключ. Mm-hmm. Он выглядит как клавиатура такая огромная, и ты на ней можешь просто что-то печатать. Там в морзянке, кстати, Я тоже посмотрел немножко, даже попробовал ее немножко поучить, ну, минут 15. Запомнил 8 букв, но и понял, что основная сложность, ну, короче, выучить морзянку не очень сложно, реально, именно на передачу.
Угу.
То есть ты прям, ну, реально за там пару недель ты надрочишься довольно нормально, и там есть методики для этого. Намного сложнее безошибочно научиться ее принимать, особенно уже в таком преклонном возрасте, как мой, когда слышишь, ты уже не так хорошо. Потому что никто не... Ну, то есть это же, это, короче, несчетная дисциплина. Ты не считаешь точки-тире, ты их как запоминаешь, как звучат буквы. Ну, типа там... Ага, вот там вот какие-то вот такие звуки. Ти-та, та-ти, вот. Ну, и как, ну, как тебе уже удобно там мозгом это интерпретировать. И вот я понял, что к старости это уже как бы не так просто делать, именно расшифровывать. А отстукивать довольно быстро ты можно на это, насобачиться.
Мне тут что-то вспоминается старая шутка нашего препода о том, что дифференцировать можно научить даже обезьяну, а вот интегрировать...
Не, ну так и есть, конечно. Ну, хотя интегрировать тоже можно научить даже обезьяну.
Я вот пытаюсь прикинуть в голове, а сколько скорость передачи данных морзянкой, если... Ну, то есть, понятно, в зависимости от умения слушающего, если там...
Ну, типа, 200 знаков в минуту можно. Что-то такое. Но в среднем они меньше передают. Ну, то есть, ты должен... Вот там все искусство заключается в том, что там же... Ну, то есть, пробелы... Это тишина. То есть там есть всякие символы, типа начало передачи, конец передачи. Ну, точнее, конец передачи выглядит как буква К. Кей.
Угу.
А, по крайней мере, в русскоязычной.
Они обозначают, да, типа К конец?
Да. А угу. Начало три буквы Ж и потом еще одна буква Ж.
То есть, если вам, у вас 4G, то, кажется, вам это передают что-то морзянка.
Вам пора принимать, да.
Да, вам пора принимать.
Но это в целом довольно легко выучить, но именно сложность вся в приеме. И когда действительно быстро отстукивают... Ну, там норматив, короче, какой-то типа на вторую категорию. Ну, короче, там какой-то минимальный норматив. 40 знаков в минуту для новичков, а для, ну, как бы нормально считается, типа, 60 плюс знаков в минуту, а все, кто этим занимается, там, ну, профессионально, они там, типа, 200 фигачат, и их это вообще не парит.
Ну, 60 знаков в минуту считать за основу, из этого пересчитывать в байты в секунды, да?
Да.
В Unicode или без?
Я думаю, в Unicode.
Нет, почему в Unicode-то? У тебя просто... самый длинный символ... Нет, если ты хочешь посчитать. Самый длинный символ будет состоять из пяти символов. Из пяти... Из набора 5 точки тире, точки тире. При этом, например, буква Е — это один. Это точка. Буква Т — это тире, буква А — это точка-тире, буква Н — это тире-точка, буква С — это три точки, буква О — там три-тире, соответственно.
Короче, это кодировка с
разная, разная длина, да.
Короче, чисто, если кому-то интересно, досчитайте за меня, я потом...
Но на самом деле там же есть всякое цифровое вещание, которое примерно на этом и построено. Ну, то есть цифровая модуляция, которая, в общем-то, как бы очень быстро отправляет сигнал. На самом деле в современном мире никто на слух морзянку, ну, кроме там участников всяких специальных олимпиад и прочих радиосоревнований, вот, а кроме них, на самом деле, никто эту морзянку на слух не воспринимает. Ну и практически не передает.
Я где-то видел соревнования набирания смс-ок, ну вот на пальцах, против ребят, которые хорошо умеют морзянку. И кто, типа, больше передаст. Но ребята с морзянкой выиграли.
Морзянки должны выиграть в виде.
Да. Но, правда, не сильно, потому что современные свайпы на клавиатурах достаточно тоже подсказывают.
Ну, наверное, но там просто еще... Ну, то есть, видишь, еще зависит очень сильно от ключа. То есть, вот если есть классический ключ, который однокнопочный...
Угу. Такой, нет, вот, там однокнопочные вот, ребята херачили.
Вот, но на самом деле есть там, типа, и все нормальные люди там уже, там типа, там... 100 лет как пользуются ключом, который влево-вправо, ну, типа, влево-тире, вправо точка.
Угу. Прикольно.
И то есть они и при этом они его настраивают там под свою удобную скорость передачи, и они не дрочат эту кнопку, они просто ее зажимают там, насколько нужно.
А, я понял, ты зажал, у тебя это получается 2 тире, условно, там.
Ну, типа, да, 2 там или 3 тире, там, типа того. И все, и вот так вот.
А среди вот этих радиолюбителей какие-то голосовые истории есть, чтобы они прямо просто голосом в эфире на какой-то частоте болтались?
Да, очень много, конечно.
Я просто не знаю, в какой момент мы ушли на телеграф.
Вот, ну, это я просто делился опытом того, что я изучил, пока я болел за эту неделю вот в этом направлении. На самом деле очень много. А вот этот телеграф живет, потому что на самом деле, ну, телеграфный сигнал намного более разборчив, чем голос.
Его дальше проще засылать с любителями.
То есть, ну, реально, там, короче, вообще, там я, блин, открыл для себя физику 7 класс заново, вот, там не прошло, и выяснил для себя, ну, не то, чтобы я этого никогда не знал, но, скажем так, последние лет 25 я об этом никогда не задумывался. О том, что по факту ты реально можешь связать, ну, то есть, в момент, когда они, вот эти радиолюбители, называют это прохождением. А прохождение — это, короче, когда идет какой-нибудь метеоритный дождь, и суть в том, что на самом деле волны, ну, у тебя радиоволна, она, короче, фигачит, чаще всего фигачит вверх.
Отражается.
И отражается от ионосферы. И когда идет всяческий вот этот вот метеоритный дождь, ты в такие моменты, они прям ждут, когда такие вещи бывают, и в этот момент они... связываются со всякими чуваками, которые прямо на другой стороне планеты находятся.
Там отдельный, по-моему, конкурс, типа, кто дальше добьет.
Это отдельная дисциплина специальная.
Ну, там олимпиады. Отдельная специальная олимпиада, да, но ну, сам факт, прикинь, ты можешь на каких-то там реально на своей коротковолновой радиостанции там с мощностью 100 ватт, что не до хера, надо заметить, и просто, ну как просто, это довольно непросто, с хорошо отстроенной антенной. Ну, это не просто, но в этом нет никакого там ноу-хау или там чего-то. Ты просто по мануалу и по анализатору антенну настраиваешь под нужный диапазон. Ты можешь связаться с чуваками там за 12, за 15 тысяч километров по прямой от тебя.
Прикольно.
Ну да, прям такое.
А еще ты можешь запитать РЛС дуга.
Ладно, вот, какая-то... возвращаясь, собственно, я подниму со стека. Так вот, возвращаясь к всяческой триангуляции, и дальше в условиях города они довольно легко и быстро находят какую-нибудь большую антенну, несанкционированно поставленную, и по проводу тут же вычисляют...
кто хозяин?
...подлеца, который, да, это делает.
Мне просто интересно...
Это, ну, что есть... удивительно, киловаттной станции, а киловаттная, ну, короче, вот этот вот FM-трансивер, который просто вот в FM-диапазоне умеет что-то отдать, плюс амплифайер, плюс усилитель, вот эта вот штука стоит, ну, там, на усилитель на 100, там, ну, не на 100, на киловатт, на 1 киловатт. Вот она у тебя сама станция будет давать типа 100 ватт, и в 10 раз ее будет усиливать неплохой амплифайер. Вот это все вместе стоит типа 80 тысяч рублей. Вместе с антенной, которой хватит для этого, ну, или ты сам ее построишь у себя на крыше. И в целом ты вполне себе район Москвы, если ты там на высотке это где-то вдрузишь. Да и вполне себе имеешь шанс накрыть с хорошим качеством.
Ну, это такой, прям... знаешь, наверное, формат для деревни, что деревенского репитера, потому что в Москве, ну, то есть деревенская радиостанция.
Андрюха,
ну, деревенский. Нет, начинай... ты в Москве можешь, пойти взять, заглушить какой-нибудь там максимум условный.
Я думаю, тебе вот я к тому, что за это тебе прилетит еще сильнее. А так.
Ну да. Нет, у тебя одинаково прилетит за любую фигню, если ты в несанкционированных частотах, а частоты у нас все, кроме Сиби и 433 МГц, и, может быть, и 127 МГц, они все лицензированные.
Интересно, сколько
часть
стоит?
Часть из них отдана радиолюбителям, но ты должен официально пойти сдать экзамен, выучить билеты, ну, как на права, короче, получить позывной, потом купить эту радиостанцию, прийти в Роскомнадзор, зарегистрировать ее, там, дать им серийный номер. Но это вроде онлайн можно сделать. Экзамен онлайн нельзя сдать, я узнавал.
Интересно, сколько
поэтому
стоит...
Поэтому я тут же забил на это.
Сделать нормальную FM-станцию с лицухами.
И крутить по ней витую пару сутками.
Я думаю, что у тебя проблема будет заключаться в первую очередь не в лицухе на частоты, а в лицухе на контент, который ты хочешь там крутить.
Ну да.
Скорее всего, это раз. А второе, наверное, у тебя там будет еще... Ну, то есть, как бы оборудование прям на самом деле вроде кажется, что... Ну, короче, мне кажется, что там типа миллиона за 1,5-2 рублей, если не строить самому, то можно построить на Москву, на всю Москву. Именно, ну, с точки зрения оборудования, без учета там рабочих часов, мозгов, там вот этого всего. Чисто себестоимость по оборудованию, я думаю, что вполне можно построить станцию, нет, которая накроет всю Москву.
Нет, за сколько лет уже оборудование отладили на много-много раз, поэтому это не будет прям...
Нет, прям ты даже можешь это на Китае строить, просто тебе важно, чтобы ты умел китайские трансиверы менять быстро. Потому ну, как что... раньше провайдеров строили на дрейнках. Да, и никто не парился, просто вся проблема была в том, что у тебя должен быть саппорт, который кабанчиком за 2 часа приедет и сгоревший D-Link
заменит на не сгоревший.
Чердак целиком и подвал целиком, да.
Все так, у меня такой был. Вот, я прям такой делал и абсолютно.
Я немножко не успел в эту тему, в подвал целикомов и чердак целикомов.
Не, я прям делал, мы тащили абсолютно нелегально ворованную оптику, которую мы, честно, украли на узле связи. Прям, ну, уже там больше 20 лет прошло, поэтому я вполне спокойно об этом говорю. Вполне украденную оптику на узле связи мы тянули по каналам связи, по колодцам связи, собственно, в нашем дворе ночами. Абсолютно нелегально. И потом в 2003 году к нам пришли уважаемые люди сказали, что надо бы ваш этот бизнес прекрасный продать нам. Я к тому моменту уже успел купить бэушные шеститонники. Ну, или аналоги шеститонников. По-моему, шеститонники были. С eBay за какое-то сраное копье просто. Вот, ну, то есть, типа, тысяч за $5 я купил 2 шасси. Причем там в шасси была фигня, которая NetFlow поддерживала, цисковский.
Это по тем-то
временам. Мы как боги считали трафик без всяких VPN-ов, без ничего вообще. Это было, конечно, ну прям топ.
Андрей, конечно, начинайте быстрее с радио. Мы будем вещать подкаст в прямом эфире прямо вот.
Не, Саш, купишь себе станцию? Я прям готов. Я готов тут вот купить, заказать ее с eBay. Я смотрел, можно классическую ясу заказать с eBay за там типа $400 бы ушло.
Ну, мне ее поставить только негде.
А я у тебя же дача есть. Ты же дачник дофига.
Дофига дачник, только там дофига воруют. Там такое нельзя оставлять без присмотра.
Нет, у тебя все это оборудование, оно маленькое. У тебя массивная только антенна. Вот. Но сама по себе антенна, условно, которую ты ставишь на даче, она из себя представляет там как... Ну, то есть самый простой вариант, если не заморачиваться, у тебя антенна представляет там условно 2 куска меди.
Ну и все.
Знаешь, что... И трансформатор. Нет, ну и тебе этот баланс, стан-баланс, трансформатор.
Нет, ты не понял, просто слово 2 куска меди, вопрос как бы о том, что будет, это да, как бы точно.
Ну нет, там 1,5 килограмма меди на круг будет.
И что?
Да нифига себе, это целые деньжищи для местных
утырков.
Но ты ее можешь разворачивать и сворачивать минут за 15. И водрузить это на трубу водопроводную.
И вебку поставить, посмотреть, как будет падать народ, который за ней полезет.
Как это? Помните фильм этот Хоттабыч, Могилёв-Подольский онлайн? Ой, поправочка, теперь уже офлайн. Вот это и будет так же. Витая пара онлайн, а Сарэмбо уже офлайн. Ладно, мы как-то задержались на теме радиолюбительства. Мишенька, у вас что-нибудь случилось хорошего, связанного с тематикой нашего цирка Шапито за последнее время?
Да, что хорошего может случиться? Я вот наконец добрался до вашего подкаста, поговорить с нормальными людьми за технологии и поорать.
А до этого с кем вы разговаривали? С рептилоидами, что ли?
Нет, слушай, если бы я разговаривал с рептилоидами, мне было бы тоже очень интересно.
Не, ну нормально. У нас вообще есть традиция, да, я просто, ну, что-то на мне подвисли с этим радиолюбительством. У нас есть традиция, что там в начале подкаста все рассказывают, что около айтишного у них там произошло. Или что-нибудь новое, что-нибудь, ты что-нибудь новое попробовал поизучать? Я слышал про Базель.
Вот про Базель, да, я его поизучал несколько недель назад, затащил туда маленький гошный проект, и все хочу затащить туда большой гошный проект, потому что маленький мне очень понравилось.
Ну, а Базель это что за зверь, как там мимо меня?
Ну, типа Basel Build, типа CI-система именно про сборку, которая гугловая, которая тебе для этих, как его, для больших монореп, но отлично подходит и для маленьких репозиториев. Вот. Описание.
Да, вот надо монорепу затащить, да. Вот, мне кажется, что без
Монорепа это затаскивание монорепа — это не техническая задача, это менеджерская задача.
Ну, такое. Ну, может быть. Ну, то есть ты меня менеджером сраным только что обозвал, я понял.
Ну, я к тому, что там может быть процентов 40 технического, но большая часть все равно менеджерского.
Да не, на самом деле там технического вообще нифига нет. Ты просто приходишь и говоришь, что все, мы теперь живем в монорепо. И все такие, да, о, или нет, пошел ты в жопу.
И дальше начинается обычная цивилизованная айтишная жизнь.
В общем, Basel мне пока понравился, комьюнити русского нету, поэтому я потихонечку с помощью товарищей из DevOps-чатика осваиваю эту штуку. Вот. Как только затащу туда большой гошный проект, ну как большой, ну, не очень. Ну, в общем, проект побольше гошный, тогда поделюсь впечатлениями.
Понятно. Пока слушай, есть какая-то балалайка типа этого. Вот есть какой-то... Я вот, это не то, что нет, как-то не в бровь, а в глаз. А есть какая-то... То ли кло называется, я не помню. Нам в одном... Илья Михайлович нам в одном из подкастов нам рассказывал какой-то компетитор для... этого... Для LightSail и для... Сейчас, не для LightSail. Для оркестрации Continuous Delivery контейнеров.
В пизду. У меня есть план по наркомании. План по наркомании включает в себя, во-первых, затаскивание Базеля, собирание докер-образа и деплой докер-образа из того же Базеля в Kubernetes. Поэтому мой план по наркомании расписан на полгода вперед точно.
Андрюшенька, не ломай ты человеку схему. Видите, он потребляет по схеме. Не ломайте человеку схему.
А мне просто передоз случается.
Мне нравится тут тавтологичное утверждение план по наркомании, поэтому я полностью...
Я вас покину буквально на полминуты и вернусь.
Вот, поэтому Basel интересно, но что-то пока немножко не хватает рук. Потому что есть...
Кло называется. Короче, мне нужно что-то посмотреть, а мне все тоже, опять же, руки не доходят.
Потому что есть же...
Вообще, Basel, да. Вот мне очень хочется на Basel посмотреть и применить его куда-то.
Не, чисто...
Ты не поверишь, у меня есть монорепозитория. Но у меня в монорепозитории разруливаются, ты не поверишь, GitHub экшенами.
Ну, они ничего, кстати.
Я просто счастлив. Ну, реально, я прям... Чуть ли не кипятком писаю от того, насколько это хорошо сделано.
У меня есть подозрение.
Люди, которые писали GitHub Action, понимают боль там всех их предшественников, включая там дрона, который мне, например, очень нравится как система, и CircleCI. Ну, CircleCI в той же абсолютной идеологии сделан. Прям, ну, считай, плюс-минус одинаковые. всякие
битлабы. Я вот вас слушаю, вы прям такие слова всякие интересные говорите. А то, чем я занимаюсь, знаете, напоминает старый анекдот. А мы режем гланды автогеном.
Ну, у меня есть ответ на твой старый анекдот, типа, и вы говорите, да, вот как бы поэтому мы...
А есть профы, у меня есть профы, я могу GitHub предъявить.
Но профы я отбойдело могу предъявить
небольшие. Андрюшенька, держите себя в руках, не надо этого в прямом эфире предъявлять ничего.
Хорошо, 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 все, я вот. Буду лапочкой.
Не, вот. Я просто планирую затащить Bazel для сборки, из него же деплоить в Kubernetes мимо всяких хельмов, вот как бы концепт такой. Понятно. Не знаю, сколько у меня получится.
Блин, ну это вообще мечта.
У тебя есть тактика, и ты ее придерживаешься.
Я каждый раз, когда в эти темплейты захожу, у меня прям все опускается. И я в этот момент говорю, слава богу, что я менеджер, я в основном программирую по электронной почте за деньги.
Господа, вот объясните.
И в этот момент я как-то здорово.
Можно я задам провокационный вопрос?
Давай.
Если все в этом мире так ненавидят ямблики, а я пока не видел ни одного живого меняемого человека, который бы их прямо вот любил. Почему, блин? А
любой, кто 20 лет перед этим писал XML с JSON-ами, будет любить ямли. Это я тебе как привет говорю. Я даже JSON-ы любил после XML-а.
Смотри, вопрос не в ямликах. Вопрос, когда ты начинаешь темплейтить ямлики и строить на этом логику. То есть сам формат YAML, условно тебе описание, чисто текстовое описание на 50 строк YAML, оно прекрасно читаемо, и с ним все хорошо. Проблема начинается ровно в тот момент, когда ты пытаешься строить бизнес-логику с форами и запихивать это в тот же YAML. В этот момент у тебя читаемость падает.
Кто сказал Джинджа? Кто сказал Джинджа?
А Джинджа еще ничего. Мне вот...
Джинджа еще не... Ну, нет, на самом деле, как ни странно, сейчас вот можете закидать меня обоссанными тряпками. Но кажется, что в плане темплейтов, языка темплейтов, вот этот вот ERB рубевый, вот, ну, прям топ. Ну, в сравнении с Джинджей, так уж точно.
И в сравнении...
Есть, конечно, хорошие темплейты во всяких экзотических языках функциональных, ну, формата, ну, я не знаю, там, Erlang, там тоже хорошие темплейты, но они там до девопсятни не доходят. А вот именно вот с точки зрения вообще, намного более лучше и выразительнее вот эти ERB-рубевые темплейты, чем Джинджа. Ну, правда. Ну, то есть...
Я вижу, что в жизни кроме Джинджа-то ничего и не видел, потому что, ну, антиблат.
Слушай, ну, Джинджа где-то серединка на половинку. Типа, жить можно.
Ну, когда ты начинаешь понимать, как она работает, ну... Я на самом деле...
Как ты только пытаешься там что-нибудь проитерировать в Джинджи, у тебя сразу тоже становится...
Я тебе больше скажу. Я, когда работал в другой компании, то так как у нас кроме вот этого вот всего ничего другого хорошего-то и не было, и я на каком-то из хайлоудов, даже на сибирском еще, когда вы в Сибирь ездили к нам, то я на каком-то из хайлоудов даже вел метап про то, как вот превозмогать Ansible и в целом превратить его практически в язык программирования. Меня даже не закидали сонными тряпками.
Сказали, ну, конечно... Нет, ну ты просто на питоне пишешь модуль и потом вызываешь его из
Ansible. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Именно на чистом Ansible без всяких дополнительных модулей. И там была наркоманская система, которая на самом деле, ну, в целом в наших реалиях даже работала.
Не-не, я верю, я тебе как человек, там, я не знаю, и написавший, отрефакторивший, там, ну, типа, у меня был папет, там, типа, на чуть меньше миллион строк кода. Я его отрефакторил дважды полностью. Точнее, первый раз он был, типа, 1.5 миллиона строк кода. Я его отрефакторил, он стал 1.6, и мы переехали в этот момент на папет 2.7. И потом, через года полтора, он стал, типа под 2 миллиона строчек. И я его переехал на папет 3.6 какой-то, вот. И тоже там сильно сократив код. Вот я два раза проходил это упражнение. И, ну, короче, и больше не хочу. А потом после меня другой товарищ, еще после меня это переписал еще раз на там какой-то более современный папет. А сейчас я не знаю, что там творится. Но в целом... Это боль. Ну, то есть прям...
Я, кстати, смотрел на генерацию Ямли, этот, как его, Дал, Дхал, как он, который хаскелевый генератор. Но меня пригрозили забрать в дурку, и я отложил эту дичь.
А ты посмотри на эликсир. Короче, эликсир — это такая штука, он топ оф Erlang.
Ну, я знаю. Ну, а что, можно генерировать конфиги, или что с ним можно делать? Ну, то есть...
Yes, sir. Yes. Ну, там принеси... прям темплейты божественные. Слушай, я тут писал, как бы, ты понимаешь, сериализатор JSON на Rust. Ну, просто я там с какой-то криптобиржи беру... беру JSON, а JSON там, надо сказать, развесистый. Ну, прям максимально развесистый. Угу. И пытаюсь его как-то распарсить. И вот на статическом... Ну, то есть в том месте, где на питончике ты говоришь JSON, нижнее подчеркивание, лот, скобочка открывается, путь к тому месту, где этот JSON лежит или подается, в общем, неважно. И после этого говоришь, окей, вот ну, мне вот сюда, сюда и сюда нужно. И там как-то ты его там как-то фильтруешь. То после того, как ты опишешь этих страктов, строго типизированных, на 2,5 страницы просто кода, ну, то есть типа строк на 200 с хером, да и уже в цирке перестаешь смеяться. Еще ты, не дай бог, где-нибудь ошибешься.
Ну, это, слушай, вот... особенность статически типизируемых языков.
Конечно, как-то... конечно.
Да, меня это очень быстро. У меня совсем недавно, буквально как раз на прошлой неделе, была аналогичная проблема, только не с Rust, а с Kotlin.
Разница 2 порядка, кстати. Скорость? В доступе к этим данным. 2 порядка. Ну, то есть прям миллисекунды против наносекунд.
Ну, если данных много, то да, наверное, актуально.
Не-не, вот просто у меня вот данные, там 2 мегабайта приходят, ямлик, 2 мегабайта. Вот Python в районе там чуть-чуть больше миллисекунды вытаскивает значение по фильтрам. А Rust, собственно, микросекунду. Ну, не нано, микросекунду, да. 2 порядка. Милли, микро, нано, да. Там типа там, чуть больше там, 3 микросекунд.
У меня, кстати, Андрюш, была подобная
ситуация. Кстати, в моем кейсе это прям роляет в том, что я делаю. Но прикольно.
А меня слышно вообще?
Да, да, просто Андрей, типа это...
Понесло.
Да.
Немножечко.
Может быть, прикольно.
У меня, я говорю, такая же ситуация была с Котлином, я на все это посмотрел, попробовал сделать и сказал, парись, ну все, конем, и просто написал строчку, которую забил все не в JSON даже, а просто в обычный файлик, который парсит с регулярками. И тоже неплохо работает. Потому что я тоже не хотел описывать все эти структуры, я их в гробу и белых тапочках видел, нафиг.
А там же тоже строгая типизация, да?
Да.
Подожди, но там же... Подожди, Саш, но там же есть этот, в Java же есть божественный Jackson.
А у меня проблема в том, что далеко не все внешние библиотеки могу притащить. Я же суровый финтех, у нас строго.
Ну, скорее всего, у вас Jackson используется. Но Jackson везде, где есть Jackson используется.
Ну, и... надо было, понимаешь, его надо было где-то поискать там в наших внутренних хранилищах, возможно, найти.
Ну, короче, даже. Jackson тебе божественно... Ну, то есть вот это единственный плюс Java, что там в Java есть все, что может тебе как-то упростить эту ненавистную жизнь с Java. И, например, там есть всякие там J-хипстеры, которые тебе могут там... Ну, короче, там очень много кодогенерации, и в том числе, например, для... обработки всяческих JSON-ов, и есть Jackson, который умеет нагенерировать тебе все структурки практически. Ну, то есть иногда, за редким исключением, там, где, ну, условно, JSON, внутри там есть какой-то дикт, в котором есть еще какие-то JSON, ну, как, короче, какая-то сложная структурка.
У меня бывают там, сложные структурки, да, у меня.
Ну, там тебе для Jackson нужно будет аннотацию написать, ну, типа, что вот ожидай здесь вот что-нибудь такое. Но в большинстве случаев он прям все это автоматом генерирует.
Интересно, это... а на чем проще всего парсить JSON? На каком-нибудь JavaScript или на Python?
Ну, JavaScript и питончик.
JavaScript.
Ну, наверное, на Ruby, наверное, то же самое, я думаю. Что-то. Я просто Не помню, чтобы у меня было...
Да, наверное, на любом, наверное, каком-нибудь динамически типизированном.
На любом динамическом языке, я думаю, что будет.
Просто интересно, на ком проще всего. То есть, понятно, на ком сложнее всего, но на ком проще всего.
Ну, на Петухоне это точно... Ну, я думаю, что там простота везде одинаковая. Ну, то есть ты просто говоришь лот.
Лот, и идешь по дикту, условно, там.
И дальше, да, как бы ты смотришь на свой экзампл и говоришь, и там по ключам вызываешь то, что тебе...
Ну, наверное, ну, давайте я, наверное, про себя расскажу. Мы попробуем все-таки двинуться к темам, хотя не знаю, стоит ли. А что мне хорошего случилось? Не знаю, за эти две недели у меня появился новый код. Из всего айтишного, наверное, только это.
На Расте?
Не знаю, он рыженький, наверное, ржавый. Можно
ну да.
Как чувствовал?
Во всем остальном у меня идет подготовка к Saint Hallowed, так что если кто там среди наших слушателей есть в Питере, меня можно будет поймать и физически пощупать, увидеть вдруг, кому интересно. Что еще?
Ну, кстати, да, дорогие друзья, приходите на Saint Hallowed. А в Петербург, я думаю, что какие-то промокоды, если вы напишите мне в личку, я думаю, что мы можем найти какие-нибудь... Или
у меня даже есть мой личный промокод
найти
на 10% промокоды. Скидки, и кому-нибудь одному счастливчику я могу его даже презентовать.
Да, я уже организовал.
Да. Вот, потому что как-то в общем, среди моего окружения никто не...
Да. И раз у нас уж минутка всякого... Алексей Жохов, у меня для вас все еще лежит футболка. Вот, я вернулся обратно в Батумчик, и поэтому...
Свяжитесь с нами.
Да, и я вам с удовольствием ее отдам.
А я, наверное, Андрюшенька, завтра все-таки дойду до сложной задачи отправить тебе чехол.
Ты, кстати, можешь, Саш, ты можешь всегда вызвать курьера EMS?
Это надо сесть и сделать. Я про это все помню. Я это и собираюсь сделать. Вызвать курьера и отправить ее с курьером. Но это надо вспомнить потом, причем не в 12 ночи, вызвать. В общем, такое сложное.
Ладно, давайте не сваливаться в после шоу, потому да. что...
Я предлагаю все-таки после аккуратно шоу. Попробую двинуться в сторону тем. Мы сейчас что-нибудь возьмем и дальше держите меня, семеро.
Давай про сети. Раз уж мы сегодня...
Давай про рафт. У нас первая тема про рафт.
Рассказывайте.
Для Кафки.
Я ничего не
понимаю. Ты в рафте рубишь?
Но я только в ETCD понимаю, как он работает. Нахера с зукипером я не сталкивался, честно. Я посмотрел на это, когда он был еще сырым. И знаешь, есть вещи в IT, от которых я стараюсь держаться подальше. Как бы. Вот зукипер это одна из...
А я, к сожалению, в зукипером очень много работал. Я хорошо понимаю, как рафт работает в зукипере. Но я совершенно вообще не хочу разговаривать о том, как происходят там выборы и вот это все. Ну, потому что я понимаю, что я уже старенький, у меня будет опять психологическая травма, и потом опять у меня не будет стоять неделю, жена будет расстраиваться и вот это вот все.
Не, ну ладно, там, в принципе, не сложно, пакость сложнее, давайте на этом остановимся как бы.
Я согласен. Нет, там идея в том, что Кафка перестала, собственно, использовать... Зукипер и сделала свой карафт. Вот, но я не успел прочитать, в чем. А, они изменили реализацию лога. Типа они пытаются его параллельно писать в несколько реплик после того, как mm-hmm. запрос приходит. В тот момент, когда классический рафт пишет последовательно. Но пишет в одну, потом в другую. Что как бы его затормаживает, и когда у тебя массивный... Это то, почему всегда говорили, что ну, нельзя писать в Zookeeper. И кажется, может быть, я ошибаюсь, может, меня кто-нибудь сейчас побьет, но кажется, что как раз эту проблему Костя Осипов в первую очередь решал в Тарантуле, чтобы можно было быстро записать.
А скажите мне темному, а в чем проблема Zookeeper? Почему вдруг Кафка его так решила откинуть? Он же просто хранилище
конфигурации. Ну вот смотри, основная проблема в том, что когда у тебя что-то меняется сильно, ну, то есть что у тебя происходит? У тебя метаданные Кафки, да, вот, ну, они хранятся...
В Zookeeper.
Да, всякие там, да, указатели, всякое вот это вот все говно на данные, на топики, на сайпе как бы... Стримы, они хранятся в Кафке. Когда ты к ним пытаешься обратиться с целью прочитать, или записать, mm-hmm. ты обращаешься сначала в Zookeeper. И когда ты читаешь, там проблем особо нету. Но когда ты параллельно пытаешься много писать, у тебя вот этот, ну, короче, до момента подтверждения того, что запись действительно произошла, проходит довольно много времени. Ну, под сильной нагрузкой. Ну и плюс, когда у тебя много нодов. То есть, типа, проблема Zookeeper в том, что там нельзя сделать довольно большое количество нод при массивной записи, потому что они все последуют... Ну, то есть у тебя транзакция не завершится до тех пор, пока во все ноды запись не закончится, да, изменения твоих метаданных. Mm-hmm. И, соответственно, чем больше у тебя нодов, тем медленнее. То есть когда у тебя одна нода, три ноды или там пять нод, это все работает довольно сносно. А когда у тебя нод больше, то уже начинаются проблемы, сложность возрастает. Плюс проблема, опять же, которая тоже там через лог возникает, это с тем, что когда ты потерял лидера, у тебя происходит новое голосование, оно примерно тем же путем происходит, последовательно опрашиваются ноды, mm-hmm. сравниваются таймстемпы, и после этого выбирается новый лидер. И это тоже может происходить долго. И вот в этот момент кажется, что, может быть, я уже что-то забыл, но вот в эти моменты кажется, что тоже нифига Kafka там, ну, не работает, не принимает апдейты. Не Kafka, в смысле, а Zookeeper. И вот эти проблемы, кажется, вот этот вот Kafka Raft, он порешал. Ну, то есть, по сути, там именно все сводится к настройкам именно самого Raft'а, но надо как-то более глубоко читать. Если кому-то из наших подслушивателей интересно,
слушай, я готов к нашему... Я сейчас погуглил. Я сейчас погуглил, а Zookeeper разве на Raft'е был? По-моему, Zookeeper как раз и был на чем-то своем для консенсуса, поэтому я тормозил.
Не, не может быть. Не. Ну, он может... Ну, то есть там же всего два... Нет.
У тебя Paxos и Raft.
Да, ну, их Pax... всего два. И кажется... Ты думаешь, что он на Paxos был? Нет, мне кажется, нет.
Ну, из твоего описания я считаю, что был на Paxos, да. Сейчас я погуглю. Ну, давайте вместе погуглим.
Я, может, забыл.
Потому что там нету смысла. Ну, то есть у тебя же какая разница, как ты реализовал Raft? Ну, то есть если вот ты меняешь протокол, да, с Paxos на Raft, тогда у тебя будет смысл. Давай посмотрим. Нет,
ты можешь по-другому настроить. Там же.
Просто, видимо, я давно не
смотрел. File in, file out. Вот я прям читаю на Zookeeper.
Ну, там Zookeeper Paxos, например, надо написать, не?
Я пробую, ты не поверишь.
Или Zookeeper, как там, Consistent Protocol?
Да, Multipaxos. А, нет, no. Стоп. Сравнение.
Zookeeper Consensus алгоритм. ZAP какой-то у них. Like Paxos.
Like Paxos, да. Да, like Paxos. Точно, у них свой был. Да. Да, ты прав.
Это же та же самая проблема, что и с Цефом. Типа, почему он притормаживает? Потому что у тебя там Paxos на выборах и...
Да, точно. Точно, там была своя реализация Paxos. Я запамятовал. Но смысл, кстати, я все равно, между прочим, довольно точно передал.
Ну, так я по смыслу догадался, что там был не раб.
Вот, да. Ну, надеюсь, наши послушатели меня...
Ну, надеюсь, теперь не
больной и пьяный.
Ну и будем надеяться, что теперь с Кавки станет еще в чем-то лучше. Что, блин,
там, по-моему, кстати, этот еще уезжал Кликхаус, собирался уезжать с Zookeeper'а, примерно, кажется, по тем же причинам.
А у Кликхауса Zookeeper, да, для...
Да, но раньше был, да.
Я просто помню много лет назад, когда мы только заезжали на Кавку, я про нее читал, как-то хоть в нее погружался, прямо использование Zookeeper'а преподносилось как ее... чуть ли не отдельные прям специальные преимущества, что она вот все консистентно, надежненько, и вот Zookeeper это все под...
Ну, видимо, с тех пор... Нет, это правда, тебя не обманывали.
Вопрос просто масштаба. Вопрос масштаба.
Я понимаю, что с тех пор либо масштабы использования Kafka сильно изменились, либо... Нет,
ну, Zookeeper это не только Kafka. Вообще, как бы, вот я узнал о Zookeeper в тот момент, когда я начал оперировать распределенными файловыми системами, ну, типа в простонародье известными как ходоп из семи, сами знаете.
Вот. Две поставлены, а остальные так вставлены.
Да, и там вокруг, да, все примерно так. И вокруг, вокруг него там все было, конечно, на Zookeeper'е написано. Ну, то есть, сам по себе Hadoop тебе почти никогда не нужен, а нужна экосистема. И вся вот экосистема, там всякие K-Value Storage, типа HBase, вот это все координировалось всегда через Hadoop, через Zookeeper.
Ну, Zookeeper такая шикарная история была для хранения всяких небольших консистентных метаданных в распределенной системе.
Да, ну, так и есть. Ну, то есть, вот у тебя метаданные для таблиц HBase хранятся в Zookeeper.
Я просто сейчас
индексы у тебя там могут храниться. Там
я для себя сейчас питаю, так как я вижу, там достаточно далеко там, от производительности, да. Я, блин, меня послушайте, я от всего далек. Ну, такая уж участь у CICD-инженера. Такой сотрудник, морская свинка. Вот. Я больше пытаюсь для себя понять масштаб проблемы, то, что Кафка решила с него свалить. А,
масштаб
насколько, проблем... много, насколько она много в него писала, на самом деле.
Очень. Вот я подозреваю.
Ну, в Кафку очень много пишут, да. В Кафку пишут очень много.
Причем обычно принцип такой, что мы берем Кафку и срем туда всем. Вот. Это
нет, вторая... нет, я про то, сколько Кафка писала в Zookeeper. Сама. Не сколько мы пишем в Кафку. Понятно, что сейчас.
Ну, каждый раз, когда у тебя изменяются метаданные какие-то, к которым тебе нужно как-то обращаться.
То есть, погоди, то есть при каждой
записи. У тебя появляется топик, новая запись.
Вопрос. Новая запись появляется при каждом создании, допустим, топика, или при каждом...
Ну, не обязательно при каждой записи. Ты можешь писать про ключу, например. И тогда у тебя... Ну, то есть ты будешь искать ключ, uh-huh. а под этим ключом у тебя может быть много записей. Ну, например, у тебя ключ может быть день. Uh-huh. Вот этот ключ у тебя хранится в Кафке. И Кафка говорит, что вот, ну, если ты хочешь записать данные за там... 22
октября,
там уебря, вот, то вот пиши туда. И, соответственно, там ничего не будет изменяться, да, то есть там раутинг хранится. Если ты хочешь написать что-то новое, например, то как бы новую таблицу создать, новый ключ, новое там, что-то. Или, например, у тебя. Конкретно каждое значение завязано на то, чтобы ты его мог вытащить быстро, без ключей, то тогда да. Ну, я так понимаю, по крайней
мере. Короче, я совсем не умею пользоваться Кафкой. Вот что я понял из нашей беседы. Не,
на самом деле там Кафка довольно умная, она внутри себя очень много делает оптимизации как раз для того, чтобы...
Не ходить каждый раз
вот это все не сломать, за каждым но... чихом. Да, прикольно. Ну, опять же, если послушателям интересно будет, я готов изучить к следующему подкасту, если там комментарии какие-то будут, изучить, как работает Караф versus Кафка, и, соответственно, мне, кстати, вот Алексей ответил и сказал, что завтра готов со мной связаться. Да, окей, давай свяжемся завтра. Напиши мне в Телеграм, я тебе скажу, как нам встретиться. В какое время удобно. Можно до вечера в
целом. Ну что, поздравляем Кафку, идем к следующей новости.
Можно?
Давайте. Все,
я следующий ты хочешь OpenVRT потрогать?
Да, а то мы сети, я бы потрогал OpenVRT.
А, ну видишь, это еще... У меня есть две запрещенные для меня области айтишного знания, которые совсем для меня запрещены. Это сети и DBA.
А почему сети для тебя запрещены?
А как-то я с ними не сложилось у меня. Сейчас надо сильно себе отращивать рак мозгов, чтобы во все это погрузиться глубоко.
Ну нет, сейчас тоже попроще, на самом деле. У тебя что-то умерло, что-то добавилось.
Вот-вот, поэтому...
Не, по крайней мере, появилось много контента для стартер-пак, условно. То есть, который тебе...
Понимаешь, у меня проблема не в том, чтобы найти контент, у меня проблема в том, чтобы найти время. А у меня тут байк, два кота, жена, дети, хомячок, ручная канарейка. В общем, полный набор.
В общем, у меня тут вопрос...
Короче, лучше строй антенну, будем с тобой переговариваться по теплому, может быть, даже ламповому радио.
Окей.
А где OpenVRT вообще используется? Мне вот что интересно. Мы, конечно, поздравляем их с релизом.
Но, в смысле, типа... а это же самая известная опенсорсная прошивка для всяких стек раутеров и прочих.
Для всяких микротик.
Не-не-не, для микротиков как раз нет. А вот для всяких раутеров, да, типа... Ну, Asus, вот я помню, что... Вот если есть там прям старперы, которые помнят...
Я помню. Такой
народный раутер Asus V54GLV2.
Был такой, да.
Вот, в нем была прошивка от Allegro, которую все ставили. Вот, вот прошивка от Allegro, вот, это примерно то, после чего образовался, ну, насколько я помню, либо они там одновременно образовались, то после чего образовался вот этот вот проект OpenVRT, и куча раутеров домашних стала прошиваться. И там была куча последователей, была Tomato VRT какая-то прошивка, которые расшивали, собственно, твой раутер какой-то, ну, типа там Asus какой-нибудь, а как этот цисковский клон-то звали?
Это Linksys?
Linksys, да, Linksys. Вот, они все расшивались вот этим, вот этой прошивкой, и от этого их функции становились... более шелковистыми.
Но по идее, если ты сисадминишь, то можно как раз, ну, там, паникеешь, как раз берешь OpenVRT и конфигурируешь, и поддерживаешь все это Ansible плейбуками в теории.
Ну, типа того, да, можно, можно так делать. Но мне кажется, что все равно опасновато прошивать что-то Ansible.
Нет, не прошивать, а поддерживать, я имею в виду, что конфижить и вот это все.
А, так да, там, ну, там read-on для Linux. То есть, по идее, ты там делал, ну, то есть, когда ты хочешь там что-то изменить. А, или я вот, честно говоря, не помню, как это делается.
А я никогда и не делал.
Там было много разных подходов.
Мне вот это нравится.
А, нет, у них это... там основная часть read-only, а конфиги отдельно хранятся, куда там записывается. Да, можно, можно туда самом... заходить по SSH и что-то править.
Дели вот эти вот, там прошивка от Allegro. Я сейчас 3D-печатью увлекаюсь, его. Там тот же Марлин, есть несколько сборок, там, на мой самое популярное, Марлин от Сергея, так и называется, прошивка от Сергея, это, знаете, пахнет такими 90-ми, когда вот это все передавалось там чуть ли не на дискетках.
Слушай, ну, зайди на FOPDA, и там периодически тоже там у тебя покупаешь модельку телефона странноватую из Китая, и все, и понеслась, как в 90-х, типа, там, два USB кабеля там с переходничком, сначала прошить так, потом опа-опа-опа, и ты переехал на глоб.
Сначала спаяйте программатор, но подожди.
Не, ну это уже закончилось, это уже, как бы, слава богу, закончилось.
Из двух микрох, вот там в Чип и Дипе продаются задешево.
Ой, не знаю, я что-то во все это наигрался в свое время и с тех пор вывел, что вот во всех этих конфигах, прошивках я и в это все играюсь на работе. Дома я хочу просто взять железяку, и чтоб она работала. И вот никак иначе.
Кстати, вы не поверите, наконец-то то, чего ждали все в этом OpenVRT, там добавили темную тему.
О, Господи.
Вот это поворот.
Ну, то есть она явно... Явно большинство конфигурирует это через браузер, а не через
Ansible, как ну, я на сказал. На самом деле люди действительно конфигурируют это через браузер. И единственная штука, ну, на самом деле, штука в том, что все вот эти раутеры, вот их большая ценность, ну, на мой взгляд, по крайней мере, она в том, ну, вот если у тебя железка сама по себе нормальная, ценность заключается в том, что ты один раз настроил, и дальше он у тебя лет 5 работает.
Ну, да.
И, ну, то есть, по крайней мере, со всеми домашними раутерами, которые я покупал, было всегда примерно так. И я считаю, что это вот самой большой ценностью, как бы.
Ну, так как и с 3D-принтером, ты его однажды вздрючил так, чтобы он джобал, и все. И, как правило, ты редко в нем что-то подкручиваешь, потому что оно работает.
А еще нам, кстати, сообщают, что решена проблема 2038 года. Вызванная с переполнением 32-разрядного типа Time-T и типа эпохальный, ну, короче, видимо, секунды, наносекунды, наверное, переполнится, да. Секунды, наверное, не могут переполниться. Да, наносекунды в январе 2038 года переполнится.
И, ну, мы все умрем.
И в новом выпуске в качестве стандартной библиотеки задействована ветка массу 1.2.x, который на 32-разрядных архитектурах старые 32-разрядные счетчики времени заменены на 64-разрядный тип Type T, заменен на Type 64T. Биг дел, надо сказать.
Ну, это прям большая работа, да.
Это отрефакторить мое почтение.
Правда, вопрос нахера, я, ну, то есть...
Да. Не, ну, люди пользуются, ну, то есть это реально вот этот OpenWRT, ну, по крайней мере, вот когда-то давно...
Я про конкретную проблему 2038 года на конкретном OpenWRT. Мне кажется, что к тому времени оно уже...
Там ни один раутер не доживет до 2038.
Да хрен знает. Мне кажется, что если я сейчас возьму и включу свой... Да, мне его некуда включить. У меня есть D-Link...
DR320?
Нет. Нет. Это я кому-то подарил. Кстати, он тоже расшивался как-то прикольно. Это. И он умел в ланы. Ну, короче, он умел до хрена всего, так же, как микротик, только все тормозило и не работало. Ну, на DIR 300 можно было сделать и сбалансировать два входящих интернет-канала.
Ой, мне вот
это я точно помню, я это делал.
Другая, блин, задача. У меня есть У меня есть коробочка от Ростелекома, которая мне оптику приводит домой. Жипон их. Угу. Ну, вот. И у меня отдельно сейчас в него воткнут стоит кинетик гига, которую я сейчас унесу в соседнюю комнату. Я бы еще никак не соберусь их заставить два этих Wi-Fi работать синхронно как-нибудь. У меня была одна сеть на весь дом.
Но вот. Ты и... должен настроить свой кинетик в режим репитера, скорее всего.
Что-нибудь такое, да.
Ну, этим надо заняться. Либо... Вот я когда найду, куда я дел пакет святой парой...
Он где-то на Ютьюбе лежит, я понимаю. А может быть, этот пакет собирает хрыч.
Может быть, мне просто проблема в том, что купил 25 метров витухи, чтобы, значит, перетащить один из раутеров в другое помещение. И где-то его так удачно убрал, чтобы не потерять, знаешь, классическое.
Ну, короче, ты можешь настроить или в виде репитера, ну, почти все современные точки умеют настроиться в виде репитера, ну, или в крайнем случае поставишь OpenWRT, и, скорее всего, это как бы...
Тоже сможешь.
Станет ключом. Да. Ну, либо делать типа нормально, как я там у себя дома делал в Химарях, это поставить отдельный раутер. Ну, то есть оптику привести в этот раутер, от раутера по Ethernet'у раздать на юбике, на тарелке раздать несколько сетей, эти юбики развесить там правильно, но это дорого, глупо и...
Ну, зато красиво.
Короче, просто чтобы работало, да, режим репитера спасает.
Ну, да. Буду, короче, мне предстоит такие развлекухи. Ну, я на самом деле ловлюсь и на мысли, что все эти... Жизнь CICD-инженера меня разбаловала настолько, что вся эта возня с инфрой мне уже вообще настолько не в радость. Мне так не хочется этим всем заниматься.
Да кому в радость-то?
Ничего, кстати.
Ну ладно, мне в радость, на самом деле.
Ну, как бы под настроение, да, бывает там прикольно поковыряться. Нет,
то есть на самом деле иногда хочется, но прям хочется не за деньги, а хочется вот просто вот, хочется что-то сделать, не потому что как бы тебе за это заплатят, а ты просто хочешь что-то сделать.
Ну я да. Я так хочу себе кастомную клавиатуру сделать. Вот это я хочу.
Ну вот типа того, да. Потому что...
Ну, во-первых, это красиво. Потому что
вот так.
Так, у нас есть еще что обсудить?
Ну, можно Mozilla, потому что что-то остальное не возбуждает, если честно.
Да-да-да, яблоки я обсуждать категорически не хочу, их в этом году даже не смотрел.
Ну что, Mozilla опять умирает? Она уже умирает там лет 20.
Ну, мы ее с тобой активно поддерживаем, мы большие, она... Я тоже.
Я причем живу на Firefox, ну, на самом деле я еще живу на Firefox, когда он был еще Netscape'ом. Наверное.
Не, ну это точно попозже, но это тоже очень давно.
Ну, собственно, на Хабре очередная статья на тему того, почему плохо, что Mozilla умирает. Что у нее по факту не так много денег для развития, и смерть свободе, слава корпорациям.
Ну, очередное нытье. Слушай, Mozilla бы было прикольно поддерживать свой движок для какой-нибудь ноды. Ну, то есть, если бы как... как движок Mozilla это называется?
У них, видимо, для этого денег нет. Но вот Mozilla, например, их же движок, вот это же современный движок, написанный на Rust, что характерно.
Так они же Rust изобрели, да?
Вот. А еще в статье, кстати, пишут, что они стучат в Google. Geoprovider Network URL, вот там какая-то есть.
Ну, постукивают.
Ну, типа это отключабельно. Да, да.
Однако, на самом деле, Firefox из коробки кое-что собирает. Например, Firefox запрашивает у Google данные о безопасности сайтов, которые вы собираетесь посетить. Кроме того, Google пингуется, чтобы получить данные о вашем местоположении. И что особенно глупо, учитывая...
Ну, короче, очередное хабровское нытье.
Ну, да, на самом деле, начало смерти, начало смерти Firefox наступило на где-то в году в районе 2006, когда они согласились поместить на первую страницу сайт-бар Гугла, search-бар Гугла, в котором Google всем рекомендовал установить немедленно Chrome.
Вот. Гениальное решение.
Ну, то есть ребята выстрелили себе в ногу просто по полной программе.
Примерно так. Ну, очень хотелось им денег, видимо. Немало заплатили. Ну, второй момент, вторая смерть была году где-то в 2011 или 2012, когда они разрешили контролировать DRM внутрь себя.
А чем это плохо? Ну, в случае Mozilla.
Ну, в смысле, потому что они перестали быть опенсорсными. Ну, то есть, если раньше как бы ты мог точно понимать, что у тебя в Firefox происходит, то после того, как у тебя стали загружаться внутрь Firefox DRM-контейнеры всякие для Java, для Flash, для там всего чего угодно, просто бинарники, которыми это все парсилось, уже как бы все privacy уехало. И они там могли делать там что угодно.
Ну, слушай, я думаю, что в любом случае Гуглу не дадут сделать то, что предсказано в статье о том, что монополист и прочим.
Так он уже... Google все сделал. Он уже монополист просто ровно потому, что одна из
основных
ключевых вещей, что как бы, почему Google монополист? Потому что все самые удобные development tools для тестов и для всего, они все запускаются на Chrome или на Chromium. Никто не тестирует сайты
на совместимость под Firefox.
Там Firefox, под Explorer, под Safari. Именно поэтому они все перешли на Chrome так или иначе.
Ну, плюс еще Electron, да, он тоже, по идее, на движке Chrome, на V8.
Он тоже Chrome, да, конечно.
Ну, да, конечно.
И все. Ну, то есть, вот, короче, когда все инструменты тестирования и разработки... Ну, то есть, раньше как бы было два браузера, у которых было удобное тестирование. Ну, вот этот вот был крутейший Firebug, который раньше, чем девелопер-консоль, мне кажется, появился в Chrome.
Раньше он это...
И все разработчики пользовались Firefox, потому что они отлаживали свои... Я вот как сейчас помню, все как бы верстальщики в Яндексе пользовались Firefox, потому что в Firefox отлаживали все верстки. И там можно было, причем, прикинуться разными... Ну, короче, там были какие-то хаки, плагины и все вот это вот. Но потихоньку Google тоже выпустил эту девелопер-консоль. Они как-то поработили Selenium и сделали там основной движок. Вот этот. Ну да, собственно, в тот момент, когда Chromium как движок к Selenium запускался по щелчку пальцев, то, чтобы запустить Firefox в headless режиме, нужно было там сплясать, короче, 20 раз с приседаниями. И, может быть, у тебя получилось бы его запустить. И все, конечно, плевали на это, и дальше начали писать, что окей, наш сайт работает под Chrome. Мы его тестируем под Chrome. Ну и, соответственно, большая часть пользователей, ну, кого и так Chrome до этого, и его как-то не продвинули, там, при помощи какого-нибудь там Google Bar, Google Desktop Search и прочего.
Анального порабощения.
Да, слушай, да, они как бы просто приехали на Chrome, и все, и у них все работает.
Слушай, я только
все
что узнал.
Клиенты, все там.
Узнал существование Firefox Developer Edition, в котором, собственно, этот Firefox интегрирован. Ну, для меня странновато, конечно, иметь все-таки отдельный браузер, но о том, что есть Firebug, ну, то, что эта концепция еще жива, что ты можешь себе скачать отдельный браузер и разрабатывать из-под него.
А, ну, прикольно. Ну, я просто всегда ставил плагины, ну, точнее, я...
Ну, я-то...
Да, еще, кстати, была одна из смертей Firefox'а.
В тот момент, когда они там когда что-то они... поменяли в этих в расширениях, и у них там
да.
Полили. Безапелляционно сломали все расширения, да.
Это, конечно, все, чем... очень больно
чем
было.
Чем люди да. пользовались довольно много времени, к чему привыкли, оно все пошло лесом. Ну, например, я активно пользовался таким плагином, как TabMix Plus, который позволял иметь, ну, короче, группировать вкладки да. по строчкам, да.
Ну, он, кстати... Ну,
то есть, вместо того, чтобы у тебя строка была там, такая огромная, по которой ты скроллил, у тебя табы все строчками формировались.
Ну, деревом.
Да, да, да.
Ну, кстати, плагин еще жив. Ну, то есть, если что.
Да нет, нет, не жив он ничего.
Он называет по-другому. Я им пользуюсь. Я тебе, ну, то есть, я тебе ответственно заявляю, что этим плагином я пользуюсь.
Я поставил там какой-то другой плагин, точнее... Там раньше была какая-то рекомендация взять JavaScript-код и его там куда-то вставить, и тогда все начинает работать. Вот я как-то вот этим воспользовался, и оно как-то работает.
Подводя итог, можно сказать, что Mozilla местами сами себе злобные буратины.
Да, ну, да. Да, да, да.
Ну и как убогеньких все жалеют.
Ну, видишь, нет, но Opera была со своим движком, причем, ну, само по себе сам движок Opera был свой. Потом они сделали Вивальди на своем движке, когда Opera переключилась на Chrome. Но Вивальди, кажется, тоже умер.
Нет, а эпизодит... современных нет, подожди, на Хабре про него эпизодически всплывают, кстати. Они там даже что-то это... Еще что-то трепыхаются.
Он тоже на Chrome стал, мне кажется. Они тоже на Chrome все переключились.
Возможно.
Ну, на WebKit там, ну, на что-то такое.
Ну, с другой стороны, что так переживать за Chromium? То есть, все-таки движок самого Chromium, это, ну, более-менее опенсорсный проект, если я правильно помню. Это уже наворот
вокруг. Ну, не совсем. Но Chromium ты все равно не сможешь пользоваться, у тебя половина всего не будет работать.
Да работает нормально, кстати. Но...
А ты на Linux вообще сидишь.
Ну да.
Не, на самом деле, нет, на самом деле в Chromium большая часть всего действительно работает. Но, ну, например, Firefox сам по себе и рендеринг, и все там реально быстрее происходит. Реально он меньше течет в память, то есть они как бы решили прямо эту проблему со своим.
Ты знаешь, у меня есть ощущение, что Chromium хуже, чем Chrome, при этом как бы Firefox, ну, наравне с Chrome нормально работает.
Firefox очень быстрый. Firefox очень быстрый. А Chrome'ом я почти не пользуюсь, я его запускаю прям, ну, то есть, когда у меня что-то прям не работает в Firefox.
Окей.
А, ну и последнее, чем Firefox себя закопал, это тем, что напоминалку об апдейтах практически невозможно отключить. То есть, ты можешь удалить все сайты, все ссылки в конфиге, но напоминалка все равно будет в...
Будете мозолить глаза. Алло? Она выкинула, что ли?
Нет, это... Замолчал.
Не-не-не, на меня просто немножко дети напали.
А, понятно. У меня, кстати, есть предложение потихонечку закругляться. У меня половина 12-го, я это уже...
А я думаю, мы обозрели темы, поэтому мы...
Да, обозрели темы, обозлили хейтеров. По-моему, миссия выполнена.
А нам что-нибудь писали хейтеры?
Нам слушатели, не хейтеры, но слушатели писали, что как бы про выборы...
Нам поставили 8 лайков. Ну ладно, 7, один мой.
Вот. Нам товарищи в чате в Телеграме писали...
Мне предлагают некротик купить, вот. Я, нет, нет, спасибо, нет, никаких некротиков. Я вот никакого вот этого латвийского говна.
Вот, я больше...
Кто видел некротики, тот в цирке не смеется.
Окей.
И к тому же у меня уже есть один. Этого вполне достаточно. Я поел говна с настройкой этого микротика.
Ты просто не понял.
Все через Linux Bridge делается, это для меня боль.
Ты не понял их идеологию.
Не, я прекрасно понял их идеологию, она максимально говноедская. Не весь раутинг, а весь фаерволинг делается через Linux Bridge. И нет, я не могу это принять, не могу простить.
А, у тебя это религиозное ограничение, да?
Да я когда хочу, ну то есть что так, вот у меня, представляешь, у тебя, ты напилил VLAN-ы.
Да.
И чтобы запретить трафик между ними, ты должен... ты должен фаервол правила создать.
Ну. А.
Да, ну.
Ну, потому вместо что... Того... Вместо потому того, чтобы что... закрыть просто это... Да, я понял тебя.
Просто не делать раутинг между ними. Вместо да. того, чтобы просто не делать раутинг. А раутинг ты должен у тебя делать, потому что NAT у тебя на одном интерфейсе висит. Ну, да. То есть ты делаешь NAT. Да, вот у тебя внешний адрес. Вот у тебя есть несколько этих, и почему, как только ты делаешь NAT между несколькими VLAN-ами, у тебя между самими VLAN-ами появляется связь, ну, в смысле, она появляется, потому что ты должен набиндить эти VLAN-ы на бридж, который висит...
Я согласен, да.
На ване, да. Ну, короче. И поэтому ты должен накрутить там firewall правило, которое запрещает ходить пакета между... Ну, что, конечно, отъедает твою CPU, потому что это все там в user space происходит. Ну, короче.
Все, я согласен.
Господа, я предлагаю закругляться. Эти разговоры, давайте, они хороши.
Мы можем ловко...
Повисеть немножко запись, после шоу, да. Да, так что, дорогие слушатели, на трубе. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Михаил, спасибо, что пришли в гости. По-моему, получилось хорошо и приятно для всех.
Рад был вас тоже вообще слышать.
Приходи еще.
Окей. Это всегда. Вот. Это всегда можно.
Мы всегда за.
И так вот что всем все. Стабильного коннекта и всем пока.
Пока-пока.
Пока-пока.